Да так неудачно, что правая грудь вовсе оголилась, и полковник зашелся в кашле. «Ладно», — сказал Рай-Раи, — «наше дело военное, как прикажут, туда и стреляем. Пускай ученые изучают, начальство решает, а мы подождем этих мудрых решений. Что у нас сегодня по плану?» Полковник достал блокнот, открыл его на нужной странице и некоторое время шевелил губами, вникая в смысл слов. «Ясно», — сказал он и хлопнул блокнотом. «Значит так. Проводим медицинский опыт на сексуальную совместимость наших пришельцев. Всем пройти в душевую, там оставить одежду и остаток дня провести без одежды в гимнастическом зале».
«Боюсь, что это старая программа», — в обалделой тишине произнес Эдуард Оскарович. «И если вы справитесь о том у господина Горбуя или господина Лея, они выскажут вам свое неудовольствие».
«А что я могу поделать?» Полковник вскочил и закричал, словно призывал всех идти в атаку. «Что я могу поделать, когда приказов десятки, начальство в 1000 раз больше, чем вас, а я за все в ответе? Горбуй и его люди требуют, чтобы мы проводили исследования и опросы. Мое начальство требует готовить вас к диверсиям, а я как мышь в плоскогубцах. С меня весь спрос. Вы что, думаете, мне нужно, чтобы вы голыми тут бегали и свальный грех по углам устраивали? Раздевайтесь по плану!»
«Господин полковник, я вас призываю к разуму», — рассердился Эдуард Оскарович.
«Ладно, запишем, что провели. Этим ученым недолго осталось здесь командовать. Все свободны. А вы, госпожа Нинеля, останьтесь для разговора».
«Ну вот еще чего не хватало!» — воскликнула Нинеля с таким наслаждением в голосе, что Журба произнес:
«Эк, вкатил бы я тебе 10 розг!»
«Помолчите, а то самому достанется!» — отпарировала Нинеля.
Вторая половина дня оказалась насыщенной событиями. Но поначалу ничто не предвещало перемен, если не считать того, что тягостная жара постепенно превращалась в духоту, которая бывает перед сильной грозой. В небе все густели облака, и порой солнце отыскивало в них прореху, чтобы обжечь и без того измученные жарой тела людей. Но затем все заволакивало движением мрачнеющих туч и уже погромыхивало где-то в немыслимой дали над морем, словно там, за горизонтом, разгорелся морской бой. Движения неизбежно замедлялись, и каждый шаг приводил к одышке, к поту и звону в ушах. И тем более странным было увидеть, как стремительно пересекли двор полковник и следом 2 доктора, сизолицый Крелий и другой, незнакомый, с небольшим саквояжем, видно, прибывший недавно. Они исчезли в административном корпусе. На минуту снова наступила недвижная тишина, отдаленно загромыхала. Из барака вышел Эдуард Оскарович. Не заметив стоявшую в стороне Кору, он, делая вид, что прогуливается, направился к кустам, к известной ей тропинке. Кору посетил было соблазн последовать за профессором, но мысль о том, что ей придется карабкаться в гору сквозь колючий кустарник, была настолько отвратительна, что чувство долга тихонько свернулось клубочком где-то внутри нее и замерло, надеясь, что его не заметят.
«Будет гроза», — сказал кто-то так неожиданно, что девушка отшатнулась. Это был инженер. Он снял халат и остался в длинных полосатых трусах. У него было гладкое загорелое тело с плоским жестким животом, без единого грамма жира. Коре было приятно смотреть на него. В руке инженер держал длинный прямой прут, который он очищал от коры. «Видишь», — сказал он, — «не могу остановиться. Занимаюсь тем, что подбираю материалы к новой модели». «Глупо, да?»
«Наоборот», — сказала Кора, глядя на склон горы.
Ей показалось, что она видит, как карабкается по тропинке пожилой неповоротливый Калнин. «Мне кажется, что если я построю махолет и поднимусь в воздух, я смогу улететь из этой чертовой страны. Только надо подняться повыше».
«Повыше у них летают истребители. Они не очень скоростные, винтовые, но на тебя хватит».
«Знаю», — согласился инженер, «но все равно хочется взлететь». «Ты как думаешь, нам удастся вырваться отсюда?»
«Ты тоже об этом думал?» — спросила Кора. «Я все время об этом мечтаю. Мы же попали с тобой в какое-то средневековье. Я сначала решил, что они ищут пути к контакту, что они понимают, какое великое открытие им попало в руки. Я, наверное, неделю все сомневался, но понял, что попал в стаю павианов. У них свои интересы, а у тебя человеческие. Знаешь, чего им хочется? Им хочется завоевать землю.
В их павианьих головках никак не может уместиться тот факт, что павианам невозможно завоевать землю людей, потому что они не умеют говорить».
«Сейчас у них другая идея», — сказала Кора. «Идея налета. Схватить и унести».
«Ты знаешь, кто-то должен пройти к нам, вернуться и сказать, чтобы эту дверь прикрыли».
«А нас захлопнут здесь?»
«Ну, кто нас захлопнет здесь?» — рассердился инженер. «Конечно, нас сначала вытащат».
Инженер был устроен просто и правильно. В нем было сильно развито чувство справедливости. Он хотел ее восстановить, а потом снова заняться своим махолетом. Как, наверное, хорошо и просто иметь такого мужа. Он обязательно будет тебя любить и защищать, будет гулять с детьми и чинить дома, и на даче все выключатели и тостеры. Потом ты от него убежишь. Главное сейчас наладить связь с нашей землей. Кто-то должен пробраться туда и предупредить, а то они на самом деле натворят чего-нибудь. Но как это сделать?
«Наверное, надо снова броситься со скалы», — предположила Кора.
«Не спеши», — остановил ее Всеволод. «Это слишком рискованно. Но я подумаю.
Надо изучить то место».
Бормоча что-то под нос и забыв уже о Коре, он пошел прочь. Но через 20 шагов остановился и, обернувшись, громко заявил:
«Какие мы с тобой дураки, Кора! Там, где мы появились, никакой скалы нет. Она есть только на нашей земле».
«И что это означает?» — спросила Кора.
«Это означает, — сказал инженер, — что если отсюда есть ход к нам, он совсем иначе устроен».
«А как? Я обязан догадаться. Я ведь изобретатель». Когда инженер исчез, Кора стала снова вглядываться в кусты на склоне. Но профессора не увидела. Видно, он хорошо спрятался. На площадке вновь появился Миша Гофман. На этот раз он шел быстро и, проходя совсем рядом с Корой, не повернув головы, быстро произнес: «Если со мной что-нибудь случится, ты должна оставаться здесь как можно дольше. Не пытайся уйти самостоятельно, даже если тебя будут звать. Твоя задача — все узнать». Чтобы иметь возможность договорить, Миша присел завязать шнурок на казенном ботинке.
Меня требуют к докторам, они мне не доверяют, но я буду и дальше играть роль дебила.